Знаем, что Господь – это источник нашей жизни, источник всякого блага. И сегодня, продолжая историю о Езекии, я хотел бы коснуться еще одного аспекта, который связан был с его верой или с его упованием. История этого человека, как и истории многих людей, жизни которых описаны в Священном Писании, непосредственно, напрямую связана с упованием. Дело в том, что упование – это реальная связь между человеческой душой и Богом. Вот каждый из нас несет в себе образ и подобие Божие. Каждый из нас имеет внутри себя вечную душу. Эта душа имеет свою собственную жизнь. Мы живем в оболочке, в физическом теле. И у нас здесь очень много всяких разных интересов, вопросов, с которыми мы связаны. Но эта оболочка внешняя, она нужна только для того, чтобы в процессе физической жизни здесь на земле была сформирована душа, ваша душа, внутренний мир человека, который однажды встретится с Богом и который будет иметь вечную жизнь, который будет иметь вечность определенную, в соответствии с тем, каким образом он прожил жизнь здесь на земле. Так вот, сегодня мы коснемся заключительного аспекта этой истории, истории упования. Я назвал сегодняшнюю проповедь «Когда упование неосторожно». Дело в том, что последняя часть или последний период жизни Езекии, он вскрыл его несостоятельность. Это очень важный элемент, который нужно нам помнить. Это очень важно понимать прежде всего в свете того, почему необходимо нам упование, какую роль оно играет. И, конечно же, понимать в свете того, чтобы мы могли иметь правильное представление о самих себе. Эта история связана с вавилонскими послами, которые пришли с подарками в Иерусалим в связи с выздоровлением Езекии. И, как я уже сказал, подводя итог истории этого человека, Писание подчеркивает нам несколько истин, и мы посмотрим на них сейчас. Прежде всего, это человеческая несостоятельность, и потом мы коснемся немножко Божьей милости. История происходит вскоре после чудесного избавления Иерусалима от ассирийского войска и после не менее чудесного исцеления царя Езекии. Давайте мы откроем 39 главу книги пророка Исаии, и мы прочитаем первый стих. «В то время Миродах Валадан, сын Валадана, царь Вавилонский, прислал к Езекии письмо и дары, ибо слышал, что он был болен и выздоровел». Здесь нужно немного остановиться. Когда мы читаем упоминания разных царей, разных империй, которые были тогда, возможно, вполне возможно, если вы недостаточно глубоко осведомлены в том, что говорит Священное Писание, в истории, в разных процессах, которые там происходят, вполне возможно, что это ускользает из нашего понимания. Но эти детали чрезвычайно важны. Мы встречаем упоминание Вавилона примерно за 100 лет до того времени, когда Иерусалим будет захвачен Вавилоном. Если мы посмотрим еще немножечко глубже в историю, то мы поймем, что это период, когда между Вавилоном и Ассирией шла борьба. Ассирия – это Ниневия, ассирийские войска. Помните, они пришли, и они обложили Иерусалим, взяли в осаду, и они захватили все северное царство Израиля, и они увели в плен тех израильтян, которые жили там на севере, и они угрожали Езекии. То есть это была доминирующая сила в мире тогда. Ассирийская империя во главе с Сенахеримом, мы говорили в прошлый раз, они доминировали во всем регионе и во всем тогдашнем развитом мире. Вавилон на этом периоде, на этом этапе – это только поднимающаяся сила. Да, пройдет время, и она захватит все. Да, пройдет время, и они придут и захватят, и в действительности разрушат Иерусалим. Но на данном этапе это только поднимающаяся сила. Кстати, в В тот момент, когда эти послы пришли в Иерусалим, к тому времени они уже примерно 10 или 20 лет до того, они пытались захватить мировое доминирование. Они пытались, но не получилось, ассирийцы снова взяли верх, и поэтому вавилоняне находятся в положении претензии на мировую власть, но еще не имеют эту мировую власть. Когда мы понимаем эти детали, тогда мы можем точнее увидеть, что же здесь происходит. Помните, что произошло? Ассирийцы пытались захватить Иерусалим. Не смогли. Каким-то чудесным образом к Вавилон доходит известие о том, что каким-то чудесным образом этот интересный человек Езекия смог так победить эту армию, что за одну ночь 175 тысяч все погибли. Они-то, вавилоняне, не знают о всей истории, об ангеле, который поразил. Они просто знают факты. Они знают факты. Ассирийцы идут, захватывают, все перемалывают на своем пути. Доходят до Иерусалима и подавились. Не смогли его проглотить. Более того, до Вавилона доходит еще известие. Они пережили время, когда в один день почему-то солнце почему-то вернулось назад, и потом снова пошло своим чередом. И потом им рассказывают, это все тот же Езекия. А для вавилонян это вообще сверхдействие, потому что вавилоняне поклонялись Богу солнца. Они тогда думают, если он даже солнцем управляет, это вообще тушит свет. Здесь совершенно, совершенно. И поэтому слушайте, что здесь происходит. В то время Меродах Валадан, сын Валадана, царь Вавилонский, прислал к Езекии письмо, о письме мы еще поговорим. Я его не читал, но я думаю, что я знаю, что там было написано. Письмо и дары. И вослышал, что он был болен и выздоровел. То есть приход послов к Езекии был связан не только с его чудесным выздоровлением. Это была очень сложная политическая игра. И проблема Езекии заключается в том, что он вступает в эту игру. Он воспринимает все то, что происходит, как политическое действие, в котором с ним считаются. По сути дела, вавилонская делегация пришла для того, чтобы найти в Езекии, в лице Езекии Иудеи, для себя партнеров в их общей борьбе с ассирийцами. Помните, вавилоняне пытались уже победить ассирийцев, не смогли, ассирийцы взяли вверх. Вавилоняне хотят победить ассирийцев. Вавилоняне слышат о том, что этот крутой царь Езекия, который 175 тысяч войск ассирийского поразил, и еще и солнце заставил двигаться в другую сторону. Нам нужно с ним иметь дело. Поэтому слушайте второй стих. «И обрадовался посланным Езекия». Вот здесь ключ в том, что происходит в этой ситуации. Несколько месяцев до того Езекия в полном отчаянии лежал ниц на полу в доме Господнем, без всякой надежды, умоляя Бога пощадить его. Он понимал абсолютную безвыходность своего положения. Он понимал, что мощная армия, которая стоит вокруг его города, она настолько велика, что у него нет никаких шансов им противостоять. Вот почему в предыдущих главах подробно описаны его молитвы. Как он идет в храм, как он идет к Исаии, как он молит Бога, как он понимает свою полную ничтожность, он понимает свою полную неспособность. И вдруг из далекого Вавилона великие люди, претендующие на владычество миром, приходят к ним с письмом. Слушай, давай-ка соединим наши силы. С тобой считаются как с равным. Тебя видят как человека значительного. Интересная вещь, что когда мы читаем вот об этой истории, мы видим, что Езекия ни один раз, ни даже намеком не вспоминает о Боге. Послушайте, что происходит. Он показал им дом сокровищ своих. Серебро и золото, и ароматы, драгоценные масти, весь оружейный дом, и все, что находилось в сокровищницах его. Ничего не осталось, чтобы не показал им Езекия в доме своем и во владении своем. Когда мы читаем эту же историю в книге Паралипоменон, то там указано специально, что одна из главных причин визита этих послов вавилонских было знамение, связанное с движением солнца. Мы уже говорили об этом. То есть, когда мы имеем вот такую ситуацию, вот здесь бы в самый раз Езекии сказать, приходят эти послы, ему в самый раз бы сказать, это Господь. Кто такой я? Если с вами сотрудничать, ну я у Господа спрошу. Это Господь, который, я вообще думал, умру уже. И погибнем мы все здесь в Иерусалиме. А потом утром встаем и узнаем, что ангел, оказывается, пришел и всю армию эту вражескую поразил. А то, что я исцелился, да тоже Господь. Он мне даже уже сказал, что я умру. Но ничего подобного мы не видим здесь. Мы видим, как быстро люди забывают свою зависимость от Бога. Как только чуть-чуть беда прошла, как только чуть-чуть мы оперились, и даже такой великий человек, как Езекия, он не ощущает свою зависимость в Боге. Посмотрите, 4, 3, 4 стих, пришел Исаия, царю Езекии, сказал, что говорили эти люди, откуда они пришли? Смотрите, как Езекия говорит. Езекия сказал, из далекой земли пришли ко мне, из Вавилона, из самого Вашингтона, Ди-Си, из президентского офиса. Представьте себе, к вам пожаловали. Для него это супер-льститель. Из далекой земли, из Вавилона пришли. И сказал Исаия, что они видели в доме твоем? О чем ты с ними говорил? Езекия сказал, видели все, что есть в доме моем, и ничего не осталось в сокровищах, в сокровищницах моих, чего я не показал бы им. Заметьте, здесь есть Езекия, моем, моих. Вот здесь была бы прекрасная возможность засвидетельствовать этим язычникам вавилонским, о Боге. Кстати, именно для этого, в этом было предназначение Израиля. Помните, когда Бог избрал Израиль, когда Бог заключает с ними завет на Синае, Он говорит, и вы будете у меня царством священников. То есть вы будете возвещать о мне язычникам, которые не знают меня. Вот для чего вот в чем ваша миссия, вот для чего я призываю вас, ваша задача в этом заключается. А здесь прекрасная возможность. Они сами пришли спросить, почему солнце обратилось назад. Как это произошло? Ни слова о Боге. Здесь несколько причин, я думаю, почему Езекия так ведет себя. Ну, самое первое, он внезапно чувствует свою значимость. Я тоже не лыком шит. Ко мне приходят люди, специалисты, политики с письмом от самого императора. Вот. Но кроме того, я думаю, что он показывает все богатства, и не просто богатства, посмотрите, он показывает свои оружейные палаты. То есть он показывает все свое вооружение. Это как если приедет какой-нибудь человек, какой-то президент с какой-то страны, и Байден поведет его в Пентагон и расскажет все секреты. Все, что там есть, вот, все показывает, что есть. Для чего это сделано? Это сделано для того, чтобы Езекия понимает, что вавилоняне ищут партнеров в борьбе против ассирийцев. И он показывает: смотри, у нас кое-что есть, мы достаточно вооружены, у нас есть достаточно денег, у нас есть сила определенная. Вот как ведется диалог в данной ситуации. То есть это было не только проявлением гордыни и самоуверенности Езекии, это было демонстрацией шаткости его упования. Бог его только что спас, причем таким чудесным образом. А он в данном случае нюхом учуял, что здесь ему льстят, и здесь хотят с ним альянс заключить, и он уже полностью там. Это один из самых больших уроков, который мы можем взять из этой истории. Этот урок я вывел в следующее определение, просто чтобы мы могли его запомнить. Уповая на Бога в одной сфере жизни, мы можем оказаться совершенно не готовыми к вызовам, внезапно возникающим в другой. Езекия хороший человек. Он лучший, один из лучших царей, которые есть в истории. Вот эта история, она очень ясно нам показывает, что вот он только что уповал на Бога, он только что прошел, очень точно прошел глубочайшее испытание. И вот сразу же возникает ситуация, в которой он совершенно не готов действовать, уповая на Бога. У него здесь blind spot, у него что-то закрыто здесь. Так у всех происходит, друзья. У всех нас. Вот если вы посмотрите на свое христианство, и вы проверяете себя, наверное, написано, испытываете самих себя, исследуете, верили ли вы. Вы проверяете себя, и вы видите, вроде бы верующий, да, вроде бы доверяю Богу. Но вот сейчас, в данной точке, вы где-то упражняетесь в своем уповании на Бога, тогда, когда в какой-то другой сфере вы абсолютно не готовы, не способны. И дьявол ловит нас в этих точках. Это то, что происходит с Езекией. Не только Езекия. Помните Авраам? У него хватило упования, чтобы оставить дом своего родства, уйти в другую страну, доверяя Богу. Идти туда, где он совершенно не знает. Это совершенно незнакомое место, и он совершенно не знает, что он там будет делать. У него достаточно упования. Теперь он приходит туда, и там засуха, и у него не хватает упования для того, чтобы доверить Богу свою судьбу там. И он идет в Египет, и там в Египет он видит их обычаи, видит их жизнь, и у него не хватает упования, чтобы называть свою жену женой, он называет ее сестрой. Это Авраам. То есть это говорит о том, что в жизни каждого из нас постоянно есть процесс, который требует постоянного внимания в том, чтобы мы тренировали свое упование. Или еще один пример. Апостол Петр. Помните ситуацию? Они с Иоанном стоят перед Синедрионом. Синедрион только что распял Иисуса Христа. И они настолько уповают на Бога, что Петр говорит, обращаясь к этим людям, он говорит: судите сами, кого нам больше слушать, вас или Бога. Мы не можем перестать говорить об имени Иисуса Христа. Петр не боится Синедриона, который распял Христа и через несколько недель после этого побил камнями Стефана. То есть это вполне реальная угроза жизни. Проходит немножко времени, этот же Петр находится в Антиохии, свободно ест со своими братьями и сестрами, обращенными из язычников. Но после того, когда из Иерусалима приходят иудействующие христиане, которые настаивают на том, чтобы не было связи у иудеев с язычниками, он перестал это делать. Он не боится Синедриона и боится иудействующих христиан из Иерусалима. Это тот же самый Петр. То есть, когда мы говорим об уповании, это, мы должны помнить, что это одна из реальностей человека, человеческого сердца. мы никогда не растем полностью в совершенстве во всех сферах. И поэтому нам нужно помнить, что мы всегда, какой бы суперсвятой вы ни были, мы всегда находимся в абсолютной зависимости от Божьей благодати. Мы всегда нуждаемся в Нем и только в Нем. И вот это ощущение постоянной нужды в Боге, ощущение нужды в Его благодати, поиск Его, сердечное искание Его, вот это то, что крайне необходимо каждому верующему человеку, крайне необходимо в нашей жизни, независимо от наших достижений, от наших успехов. Мы всегда и во всем полностью зависимы от Бога и от Его благорасположения к нам. К сожалению, мы склонны об этом забывать. Мы склонны об этом забывать, и сегодня, вот это время, в которое мы живем, сегодня одно из самых сложных, один из самых сложных периодов в жизни нашей церкви. Я скажу почему, в чем сложность. Я помню время 22 года тому назад, когда мы приехали сюда. Я помню, когда минимальная заработная плата была 6,50 или, может быть, меньше. Я помню, когда почти все жили в апартментах. Я помню, когда ни у кого не было новой машины. Я помню, когда никто, очень редко кто ездил куда-то отдыхать. Я помню, как мы приезжали в лагеря, все жили в палаточках, очень скромненьких палаточках. Потом время проходило, и мы видим, как росли эти дома вот там в кемпах. Сначала поп-ап такие, знаете, вот, потом чуть побольше, потом чуть побольше, потом уже совсем очень много. Господь благословил нас. Господь нас благословил. Hardworking, honest, многие люди, доверяя Богу. Многие потеряли все, приехали сюда, и вот, уповая на Бога, начали, трудились, и Господь благословил. Вот сейчас начинается самое опасное время. Опасное время в том, что мы не ощущаем этой нужды в Его благодати каждый день. У нас все есть. У нас есть всего достаточно. Деньги на счету, healthcare, какая-никакая, но есть. Есть социальная структура, есть друзья, есть родственники, есть the way how we solve our problems. Есть путь, как мы решаем наши проблемы. Вот именно об этом когда-то Бог предупреждал во Второзаконии, 8 глава, 10 стих, когда народ израильский должен был войти в обетованную землю. И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Бога. Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он дал тебе. Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповеди Его и законы Его, и постановлений Его, которые сегодня заповедуют Его. Смотрите, когда Езекия объявляет Божий приговор, вернее, Исаия объявляет Езекии Божий приговор, смотрите, что он говорит ему сразу после этого. 5 стих: «И сказал Исаия Езекии, выслушай слово Господа Саваофа». И вот эта вот фраза «выслушай слово Господа Саваофа» – это официальное обращение. Исаия выступает здесь уже не как приятель, не как тот, кто поддерживает, не как тот, кто пришел, чтобы ободрить Езекию. Нет, он теперь вестник Господа Бога Саваофа. «Выслушай слово Господа Саваофа. Вот придут дни, и все, что есть в доме твоем, все, что собрали отцы твои до сего дня, будет унесено в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь. И возьмут из сыновей твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, и будут они евнухами во дворце царя Вавилонского». Езекия, конечно, даже не мог представить себе той угрозы, которую представляет собой Вавилон. Он, конечно, не предполагал о том, что вот эти же люди однажды Они разрушат Иерусалим, и камня на камне на нем не оставят. Он не знал о том, что они будут насиловать их женщин, убивать стариков, и заберут молодых людей в плен туда и сделают их евнухами там. Езекия видел на данный момент лесть. Великие люди пришли для того, чтобы его очень высоко поставить. Я хотел бы посмотреть вместе с вами на историю жизни Езекии. Я ее попытался представить в таком формате. Если ты включишь нам сейчас, да, посмотрите. Благочестивое воспитание. Он еще никто, но мама у него была хорошая, она его воспитала, так что он любил Бога. Дальше мы видим личное благочестие, он серьезно относится к Богу, его жизнь, она охарактеризована общением с Богом. Дальше мужественное служение, очищение нации, возвращение, смотрите, как он движется к Богу больше и больше и больше. Возвращение нации к Богу, это огромное действие, которое, это не разовое действие, это годы. Это годы, когда ему противостояли язычники. Помните, это уже после Илии пророка и Елисея, после всех тех битв, которые были. То есть это нелегкое было дело. И он этим занимается. Дальше глубокое упование на Бога во время осады ассирийцев. Дальше чудесная победа, которую Господь дает над ассирийцами. И вот дальше начинаются проблемы. Ошибочная реакция на болезнь. Помните, он заболел, Бог посылает пророка и говорит, умрешь. А он начинает вспоминать свои заслуги и говорит, Господи, ну почему же, я же такой хороший был, я так много делал, а ты вот прерываешь мою жизнь в 39 лет. Ну, потом чудесное исцеление происходит, потом Господь дает ему успех в делах и в жизни. Вот это, посмотрите, как степ-бак он делает, самоуверенность и гордыня. Мы читали об этом в прошлый раз подробно, что возгордился. Он стал самоуверенным. И это естественно то, что происходит с людьми. Он переживает благословение, он стал самоуверенным. Дальше самовозвышение перед послами Вавилона, это то, о чем мы сейчас говорим. Дальше у него будет элемент смирения, как, в котором он сделал еще шаг назад к Богу. И мы чуть этого коснемся чуть позже. Вот. Но сейчас мы говорим о трагических последствиях. Манассия и его сын – самый плохой царь в истории израильского народа. Самый нечестивый, негодный царь. Детей через огонь проводил, приносил в жертву. Ну и, конечно же, вавилонское пленение – это то, о чем мы говорим. Как мы видим, первая половина жизни этого человека характеризуется продолжающимся углублением отношений с Богом, но потом он доходит до периода благословений, периода, когда все хорошо, и вот это движение туда дальше, к Богу, останавливается. И здесь начинается sliding back, и потихонечку он сдвигается назад, и в результате приходит трагическим последствиям. Вот почему Библия от начала до конца призывает уповать на Бога. И снова подчеркивает абсолютную важность этого. Друзья мои дорогие, вчерашние победы не гарантируют победы сегодняшней. Вчерашняя победа дает вам только опыт и знание того, что Богу можно доверять. Я вижу, насколько серьезно борьба вокруг этого происходит в современном поколении нас с вами. Вот почему мы видим, как Иосиф уповает на Бога на протяжении всей жизни. Вся библейская история. Даниил, кстати, Даниил засвидетельствовал вавилонянам о Боге то, что должен был сделать Езекия. Даниил это сделал. Но уже тогда, когда в плену, когда его в плен. Вот тогда, помните, с этим Навуходоносором и был Божий разговор, когда Даниил один раз, второй раз, третий раз говорит о Боге. Давид, пережив многочисленные ситуации личного доверия Богу и личной самоуверенности, тоже пишет 61-й Псалом. «Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он – твердыня моя и спасение мое». Убежище мое, не поколеблюсь, в Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге. Народ, надейтесь на Него во всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше, Бог нам прибежище. Подумайте о своих проблемах. На кого вы возлагаете упование в них? Ищете ли вы общение с Богом в этих обстоятельствах? Смиряетесь ли перед Ним, доверяя Ему, Его планам в вашу жизнь? Или же пытаетесь утверждать свои собственные планы? Но еще более важно думать об этом, думать о Боге во времена благополучия. Думаете ли вы тогда, когда вам хорошо? 2 Тимофея 3 глава 4 и 5 стихи очень точно характеризует на тот период, в котором мы находимся сегодня. Здесь сказано, более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Заметьте, здесь не сказано о том, что они не любят Бога совсем. Здесь сказано о том, что они удовольствие любят больше, чем Бога. Не о нас ли это, друзья? Не о современном ли христианстве это сегодня? Более сластолюбивы. Господь, конечно, конечно, Господа люблю. Я спрашиваю многих, любишь, но... Ну, подумайте внимательно, о чем вы вспоминаете. Любите ли вы Бога больше, чем удовольствие, которое вы получаете в жизни? Задайте себе вопрос. Как часто вы вспоминаете о Боге? Чаще ли, чем об удовольствии? О новой машине, об отпуске, о путешествии, о друзьях, о посиделке, которая будет, о том стейке, который вы сегодня сготовите. И это серьезный вопрос. Сколько вы уделяете Богу времени, ваших умственных и физических сил, денег ваших, других ресурсов, которыми вы распоряжаетесь? Сколько удовольствием и сколько Богу? Вот это очень серьезное предупреждение, которое мы читаем у апостола Павла. Он пишет Тимофею, более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Вот это все об этом. Это все о том, что было у Езекии. Достигнув успеха благодаря Божьему вмешательству и его благословению, он полюбил плоды Божьих действий больше, чем самого Бога. Но он продолжал быть верующим. Он не отвергал Бога, он, написано, в храм ходил и там молился. Просто когда приходят вавилонские послы, он о Боге даже и не вспоминает. Он там помолился в храме, а теперь храм остался там, а здесь его жизнь, здесь политика. Итак, это первая часть – человеческая несостоятельность. Даже самые высокие, самые святые, кажется, самые правильные люди, мы все подвержены этой опасности перенести фокус нашего упования с Господа на что-то другое. Эта история имеет еще вторую часть. Давайте посмотрим на нее очень кратко. Это Божья милость. Несмотря на столь неприятный и даже трагичный результат жизни и деятельности царя Езекии, его история – это еще и история Божьей милости. Библия показывает, что абсолютно каждый герой истории искупления был человеком, нуждавшимся в Божьей благодати, и зависевшим от нее, и без нее он бы не прожил, он бы не выжил, ни один человек. То есть Библия от начала до конца и в Ветхом Завете, и в Новом Завете – это не история человеческих достижений, а история величия Божьей благодати. И это очень хорошо видно здесь. Мы видим, как в нескольких формах Божья милость проявилась в истории с Езекией. Самое первое, что мы видим здесь, Бог показывает Езекии, чем наполнено его сердце, реальность его сердца. Это очень серьезный вопрос. Бог работает над душой Езекии. Душа Езекии – это главная ценность во всей этой истории. Бог не... он даже был готов его жизнь прервать 39 лет, заботясь о его душе. Езекия выторговал себе еще 15 лет, и его душа пострадала за эту всю историю. Но для того, чтобы помочь Езекии, посмотрите, что происходит. 2 Паралипоменон, 32 глава, 31 стих описывает эту историю очень точно. Послушайте, только при послах царей вавилонских, которые присылали к нему, к Езекии, спросить о знамении, бывшем на земле, оставил его Бог, чтобы испытать его и открыть все, что у него на сердце. Смотрите, что происходит. Езекия переносит свое упование, то есть он получает благословение. Вместо того, чтобы быть благодарным за эти благословения, он в своем сердце, он фокусируется на другие, на земные ценности. И смотри, что получается, Бог оставляет, Бог защищает, защищает, защищает. Вообще вся наша жизнь – это сплошная череда Божьей защиты и Его заботы о каждом из нас. А вот в каких-то точках, когда мы зарываемся, когда мы увлекаемся, Бог оставляет и говорит, вот посмотри, что ты сам можешь сделать. Вот это ты сам. И вот здесь написано, что ясно сказано, оставил его Бог, чтобы испытать его и открыть все, что у него на сердце. Бог-то хорошо знает, что у него на сердце. Бог это делает, чтобы он сам увидел, что у него на сердце. Чтобы он сам понял. Получив от Бога удивительное благословение в победе над ассирийцами и в исцелении от смертельной болезни, он, оказывается, достаточно быстро забывает о своей зависимости от Бога. Посмотрите на свою жизнь, посмотрите, как часто, много и регулярно вы читаете Божье Слово. Вы получили от Господа огромное количество благословений. Господь дает вам, у вас все есть. Теперь посмотрите, вот ваше сердце в реакции на Него. Это реально. Ищете ли вы Его? Ищете ли вы то, что Он... Любите ли вы то, что Он говорит? Да, то, что Он вам дал, вы любите, это точно. Вы любите благополучие, вы любите хорошую жизнь, вы любите многое, что Господь вам дал. А Его любите? Это все равно, как если вы родители, вы детей благословляете, и машину им купили, и денег им даете, и дом им построили, и они всем этим наслаждаются, только вас они видали. Вы им не нужны. Денежки ваши, да, конечно. А вы, да, папа, мама, это экзакты, вот то, что происходит сегодня. Это то, что происходит в нашей жизни. Это очень опасное состояние. Я уже говорил, Христос предупреждал об этом Лаодикийскую церковь, Откровение 3.17, «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды». То есть я не имею нужды в Боге. Он говорит, а ты не знаешь, что ты несчастен. Ты жалок и нищий, слеп и нах. Кстати, нам с Таней пришлось побывать в Лаодикии. Вот когда мы путешествовали по разным этим старым городам, которые раскопки, откопали эти города, так вот там Колосы, Филиппы, Фессалоника, разные городки такие, и ты приезжаешь в Лаодикию, а это просто такой колоссальный, богатейший город. Вот здесь и было. И вот это им сказано, ты говоришь, я богат, я разбогател, ни в чем не имею нужды, а ты не знаешь. Ты не знаешь, что ты жалок, что ты нищий, слеп и нах. Соломон предупреждал об этом. Погибели предшествуют гордость и падению надменность. Перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе. Вот почему в 4 главе книги Притч знаменитые слова. «Больше всего хранимого храни сердце твое». Не деньги на счету и не сток-маркет. Сердце твое храни, потому что из него источники жизни. Что бы ни происходило в вашей жизни, что бы ни случалось вокруг вас, прежде всего, дорогие мои, наблюдайте за своим сердцем. Не прокралась ли в него какая-то форма безразличия к Богу? Какая-то форма независимости от него? Не забываете ли вы от него? Не ищете ли вы своего вместо того, чтобы искать Божьего? Итак, Бог показывает Езекии реальность, и это Божья милость. Это Божья милость. Бог это делает через Божье Слово, которое звучит, и через некоторые обстоятельства, которые с нами происходят. Когда Бог показывает, вот так в один счет мы можем все это потерять. Вторым выражением Божьей милости было время, которое Бог дал для смирения Езекии. Мы не знаем всех деталей, но в книге Паралипоменон написано, что Езекия смирился в конце своей жизни. Посмотрите, 26 стих написано: «Но как смирился Езекия в гордости сердца своего, сам и жители Иерусалима, то не пришел на них гнев Господень во дни Езекии». Это, конечно, очень печальный уже конец, это как lame duck, как хромая утка. То есть он доживает свои годы, но он знает, что вот все уже дальше будет катастрофа полная. Он жил сравнительно недолго. В прошлый раз мы говорили, что после того, как Езекия прожил 15 лет, которые Господь добавил к его жизни, он умер в возрасте 54 года. Но на каком-то этапе он понял опасность этого состояния и смирился перед Богом. В этом одно из наибольших благословений наших друзей. Господь долготерпит, ожидая покаяния грешников. Господь долготерпит, ожидая смирения своих детей. Он долготерпит. Числа 14, 18 стих мы читаем: «Господь долготерпеливый, много милостив, прощающий беззаконие и преступление, и не оставляющий без наказания, но наказывающий беззаконие отцов в детях до третьего и четвертого рода». Это особенно бросается в глаза при прочтении истории израильского народа, да и при наблюдении за человечеством в целом. Бог удивительно долготерпелив, ожидая нашего покаяния, нашего смирения. Он делает многое, чтобы привести нас к смирению. Он организует обстоятельства разным образом. Его слово звучит с разных сторон, в разных форматах. Он ставит нас в положение, в котором наша зависимость от Него очевидна. И последнее, то, что мы видим в жизни Езекии, Бог дает Езекии отсрочку наказания. Еще раз 26 стих книги Второзакония: «Но как смирился Езекия в гордости сердца своего, сам и жители Иерусалима, то не пришел на них гнев Господень во дни Езекии». Вот в этом была Божья милость, что да, конечно, все потом разрушится здесь, это точно. Но смирение Езекии дало вот эту возможность, что это не в его жизни произошло. Исаия 39:8: «И сказал Езекии Исаия: благо слово Господне, которое ты изрек, потому что присовокупил он: мир и благосостояние прибудут в дни мои». Мы не знаем точно, когда были эти слова сказаны. Если эти слова были сказаны сразу Езекии, то, скорее всего, это продолжение вот этого его неверного состояния, в котором он только о себе и заботится. Он понимает, что с детьми его будет катастрофа, но хотя бы со мной будет окей. То есть это еще, я думаю, не совсем смиренное его состояние. Это смирение наступило потом. Когда мы говорим о Боге, когда мы говорим о наших взаимоотношениях с Ним, нам нужно помнить это, помнить эту милость, что Бог в действительности своих, тех, кто принадлежит Ему, тех, кто является участником Его Завета. Это очень интересная вещь, друзья мои. Участники Нового Завета, они будут спасены. Если вы спасенный человек, у меня нет здесь этого текста, здесь откройте, пожалуйста, в ваших Библиях 1 Коринфянам 3 глава. 1 Коринфянам 3 глава, здесь написано следующее. С 12 стиха. «Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня». Вот Езекия из огня спасся. Все сгорело, царство сгорело, дети сгорели. Да, если человек стал... Причина, почему Езекия, эти милость Божия распространялась на Езекию, потому что он был участником Давидова Завета. И Бог верен Давиду в завет. Это не потому, что он там часть жизни прожил хорошо, а часть жизни прожил плохо. Нет, он был участником Давидова завета, и Бог благословляет, он верен своему завету. Вот точно так сегодня нет более важного вопроса, являетесь ли вы участником Нового Завета. Приняли ли вы Иисуса Христа действительно как своего Господина в своей жизни? И если это так, Бог будет вас наказывать. Бог будет подвергать лишениям, и бойтесь, если вы забываете Бога, а Бог не наказывает. Это может говорить о том, что вы Ему вообще не принадлежите. Это самое страшное положение, в котором может оказаться человек. Самое страшное. 102-й Псалом, 8 стих. «Щедр и милостив Господь, долго терпелив, много милостив, не до конца гневается». И не вовек негодует. Итак, практические выводы перед тем, как мы помолимся. Первый вывод из всей этой истории. Мы нуждаемся в уповании всегда, от начала и до конца жизни. То есть никогда не будет того момента, когда мы будем self-sufficient, то есть самодостаточны, когда мы сможем сами прожить. Никогда. Нет, всегда на протяжении всей своей жизни мы будем нуждаться в Нем, в Его благодати, в Его покрывающей милости. И это личный духовный опыт каждого христианина. Второй вывод. Основанием нашего упования может быть только Новый Завет. Что такое Новый Завет? Это принадлежность к Христу через Евангелие. То есть, если вы приняли Иисуса Христа и соединились с Ним верой, вы принадлежите Новому Завету, и поэтому Божья милость над вами, и Он, милуя вас, будет вскрывать, что в вашем сердце, и будет дисциплинировать, и будет приводить нас в чувство. Третье. Принадлежность к Новому Завету в Иисусе Христе – это единственный доступ к упованию. Это самый главный вопрос в жизни человека. Кстати, я решил взять перерыв небольшой. Вот мы дошли до 39 главы книги Исаии. Это большая часть. Дальше начинается вторая половина, начиная с 40 главы до 66. Она немножко на другую тему. И я с братьями посоветовался, и мы решили сделать такую специальную серию о практической силе Евангелия Иисуса Христа по посланию к Римлянам. Это будет 7 проповедей в сентябре и октябре. Но это то, что для каждого из нас важно понять. В действительности ли Евангелие? Это то, что вы знаете лично, это то, через что ваше сердце соединено с Иисусом Христом. Это самый главный вопрос жизни. Нет более важного вопроса в жизни. И последнее. Упование на Бога через Христа. Главный критерий оценки жизни, как нашей собственности, собственной, так и тех, кто нас окружает. Нам нужно помнить, что вот это то, что мы должны взращивать в себе, то, что воспитывать в себе, то, о чем должны молиться, как о себе, так и о наших детях, о людях, которые вокруг нас. Это главное, что есть в жизни человека. Познать Иисуса Христа, чтобы он мог уповать на Бога через Иисуса Христа. И потом на протяжении всей жизни это упование практиковать.